Это «Медуза».
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на имейл-рассылку «Сигнал» на сайте getsignal.news. Подкаст есть на всех основных платформах, и если вы слушаете «Сигнал» на YouTube-канале подкастов «Медузы», оставьте там комментарий, так вы поможете другим людям нас найти. А самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это мобильное приложение. Оно умеет обходить блокировки и работать в России без VPN. В этом выпуске говорим о соотечественниках. Так называют людей, имеющих самые разные связи с Россией — культурные, социальные, но живущих за границей. Они могут быть агентами Кремля? Но прежде чем мы начнем говорить о понятии «соотечественники», важная новость от издательства «Медузы». В издательстве «Медузы» вышла новая художественная книга. Это роман писателя Константина Зарубина «Наше сердце бьется за всех». Это антиутопия о гражданской войне в России, охоте на сбежавших пропагандистов и глобальной катастрофе. Действие романа разворачивается в Европе и России во второй половине 2020-х годов. В этой реальности полномасштабного российского вторжения в Украину не было, зато на территории России развернулась гражданская война, которая заставила тысячи людей искать убежище в соседних странах. В числе главных героев книги – молодые нелегалы, которые вынуждены жить в палаточном лагере, мать-одиночка с дочерью-подростком, бывший руководитель московской фабрики пропаганды. Сам автор говорит о своей книге как об остросюжетной беллетристике. Купить книгу Константина Зарубина можно в магазе «Медузы». Ссылка на него в описании к эпизоду. В конце 2022 года председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что США, цитата, «развернули охоту за нашими соотечественниками по всему миру», конец цитаты, и часто необоснованно задерживают россиян. Спустя несколько дней после этого в МИД сообщили, что готовят доклад о соблюдении прав человека в разных странах. И заверили, что в этом документе отражена, цитата, «тема нарушений прав русского и русскоязычного населения, нарушений прав наших соотечественников», конец цитаты. Глава МИД Сергей Лавров также беспокоится о судьбе соотечественников за рубежом. На Первом канале этим словом называют россиян, которые убивают украинцев на войне, многодетных матерей, учителей и врачей. А Московское бюро по правам человека разделяет граждан России и соотечественников. Из заявлений высокопоставленных чиновников непонятно, кого российская власть считает соотечественниками. Но явно, что она очень беспокоится об их судьбе. Но почему? Соотечественники — это диаспора? Можно и так сказать. Под диаспорой обычно понимают этническую или религиозную группу людей с общим местом происхождения, которые по самым разным причинам рассеялись по другим странам, но сохраняют культурные, политические, экономические или еще какие-то связи с родной страной. Если понимать слово «соотечественники» буквально, то есть люди с общим отечеством, то его, конечно, можно считать просто синонимом диаспоры. Но есть нюансы. Политический и юридический смысл термина «соотечественники» — это те, кто имеет право на возвращение, то есть на получение российского гражданства в упрощенном порядке, поскольку Россия — их историческая родина. Интуитивно понятно, что это за люди, но дать строгое определение очень непросто. Соотечественники появились в российском законодательстве в 1999 году с принятием специального закона о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. По смыслу определения данного в этом законе, российскими соотечественниками могут считаться и эмигранты из России, включая СССР и Российскую империю, вместе с потомками, и большинство граждан стран, некогда входивших в состав Российской империи и СССР, включая, скажем, Финляндию и Польшу. Впрочем, на практике на это определение, кажется, обращают довольно мало внимания. Российские власти обычно подразумевают под соотечественниками: первое, граждан России, живущих за границей; второе – эмигрантов из России, включая СССР и их потомков; и третье – людей, чьим родным языком является русский, которые при этом после распада СССР оказались жителями других государств, скажем, Казахстана или Латвии. В некоторых случаях термин «соотечественники» фактически означает просто всех, кто живет за пределами России и дома предпочитает говорить по-русски. То есть, скажем, чеченцы, живущие в Европе, это вроде как не соотечественники, хотя под формальное определение, в котором нет ничего про русскость, они подпадают. Неудивительно, что российские власти даже не могут посчитать, сколько существует на свете соотечественников. Оценки МИДа разнятся от 25 до 50 миллионов человек. Понятия, похожие на российских соотечественников, есть во многих странах, включая Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Южную Корею. Каждой стране приходится как-то решать ту же проблему. По каким критериям определять, кого считать немцем, британцем, испанцем, полякам, корейцам и так далее. Обычно учитываются гражданство предков, прописанное в документах национальная принадлежность и владение языком. Пожалуй, самый знаменитый в мире, и при этом во многих отношениях необычный, закон о возвращении – израильский. Согласно ему, любой еврей имеет право на израильское гражданство и переселение в Израиль. Споры о том, кого в этом контексте считать евреем, не прекращаются с самого 1950 года, когда этот закон был принят. Отправной точкой является иудейский религиозный закон, согласно которому еврей – это тот, у кого мать еврейка. Но есть множество уточнений и оговорок. Например, если еврей сознательно перешел из иудаизма в другую веру, он лишается права на возвращение. В 1970 году действие закона о возвращении распространили на детей и внуков тех, кто считается евреем по религиозному закону. Это было нужно главным образом для того, чтобы упростить процесс для множества советских евреев. СССР в ответ стал усложнять им выезд. Одним из последствий стало то, что США, там еврейская диаспора тогда была больше, чем все население Израиля, законодательно ограничили торговлю со странами, которые ограничивают эмиграцию. Зачем нужны соотечественники? Россия, в отличие от того же Израиля, не декларирует цели вернуть всех соотечественников на родину. Более того, если бы такое вдруг случилось, российские власти были бы очень недовольны, потому что соотечественники им нужны в первую очередь как агенты влияния. Российский закон о соотечественниках не случайно приняли именно в 1999 году, полагают исследователи. После распада СССР множество людей с русской идентичностью оказались за пределами России, в новых независимых государствах. Бориса Ельцина эта проблема волновала лишь незначительно, а с приходом к власти Владимира Путина стала одной из важнейших. В той самой речи 2005 года, в которой Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века, на первое место среди его трагических последствий он поставил то, что, цитата, «десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории», конец цитаты. В книге «Свои среди чужих» журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бараган отмечают такую деталь. В советское время термин «соотечественники» использовался КГБ для обозначения «хороших эмигрантов», то есть готовых сотрудничать с советскими организациями, в том числе со спецслужбами. После распада СССР он практически исчез из публичного поля. Однако, оказавшись в Кремле, выходец из спецслужб, Путин вдохнул в слово «новую жизнь и смысл». Как считают Солдатов и Бараган, в Кремле под соотечественниками понимают прежде всего эмигрантов, которые лояльны российскому государству и не против с ним взаимодействовать. Как рассказывает в беседе с «Сигналом» политолог Антон Шеховцов из Венского университета, при Путине такие лояльные соотечественники, например, стали организовывать на Западе уличные акции в поддержку российских властей, приезжать наблюдателями на российские выборы и выступать на российском телевидении. Все это должно убедить и российскую, и зарубежную аудиторию в том, что Кремль пользуется поддержкой на международной арене, а потому с ним придется считаться. Работают с соотечественниками за рубежом несколько организаций. Это, в частности, Россотрудничество и фонд «Русский мир». Существует и Всемирный координационный совет соотечественников, проживающих за рубежом, который каждые 3 года даже собирается на специальный конгресс, чтобы выразить свою обеспокоенность, цитата, «невиданным ранее в ряде западных стран ростом русофобии», конец цитаты. Шеховцов подчеркивает, что из-за коррупции и неповоротливой системы управления эти организации в последние годы мало активны. Их функционеры слишком консервативны, поэтому не способны отвечать современным вызовам, в то время как многие из тех, кого они называют соотечественниками, со временем перенимают культурные и социальные нормы стран проживания и теряют даже спящую лояльность Кремлю. В большинстве представительств Россотрудничества работают для галочки, рассказывал Центру Досье один из сотрудников организации. Собрались, поговорили о величии России, попили кофе и разошлись. У нас это называют балалайшной дипломатией. Конец цитаты. Впрочем, у путинской работы с соотечественниками были несомненные успехи. Например, объединение в 2007 году Русской Православной Церкви и эмигрантской Русской Зарубежной Церкви. Начало полномасштабного вторжения в Украину, по словам Шеховцова, сильно испортило репутацию организаций, которые прежде пытались работать с соотечественниками. Хотя тренд на сворачивание многих инициатив мягкой силы начался еще и раньше. Некоторые организации даже стали закрываться. Например, созданный Путиным в 2007 году Парижский институт демократии и сотрудничества прекратил работу в конце 2018 года. Его филиал в Нью-Йорке еще раньше, в 2015 году. Российские власти, кажется, убедились, что действовать методами мягкой силы у них не очень получается, и стали переходить к более жестким методам – запугиванию, шантажу и ультиматумам, считает Шаховцов. В первый год полномасштабной войны России с Украиной, по разным оценкам, около миллиона россиян покинули страну. Все они автоматически стали соотечественниками, и Кремль будет пытаться найти среди них новых агентов, полагают Солдатов и Бараган. Работа с соотечественниками идет неважно, тогда почему соседи России их боятся? Основных причин, пожалуй, две. Первая. Российская диаспора огромна, второе место в мире после индийской, примерно вровень с мексиканской. А диаспоры вообще бывают очень влиятельны. В США, например, ближневосточная политика сильно зависит от мнения еврейской диаспоры, а отношения с Турцией – от армянской. В той мере, в какой российская диаспора управляется из Кремля, она, конечно, является угрозой безопасности и суверенитету принимающих стран. Дальше вопрос в том, как определить степень прокремлевскости диаспоры. Тут безотказных инструментов пока не придумали ни в Балтии, ни в Центральной Азии, ни в других регионах. Российские диаспоры в разных странах неоднородны. Многие иммигранты даже не стараются сохранить связи с Россией, а стремятся как можно скорее ассимилироваться на новом месте. Поэтому, как рассказал Сигналу исследователь Антон Шаховцов, усилия Кремля направлены скорее на соотечественников, которые остаются вовлеченными в российское информационное пространство и придерживаются консервативных, пропутинских взглядов. По мнению исследователей спецслужб Андрея Солдатова и Ирины Бараган, в наибольшей степени кремлевскому влиянию подвержены соотечественники, у которых сформировались, в основном благодаря российской пропаганде, иллюзорные представления о процветании и могуществе России, и которые при этом не смогли успешно интегрироваться в принимающей стране. Свою роль играет и российское имперское сознание. При этом даже такие соотечественники не спешат возвращаться в Россию. Солдатов и Бараган приписывают это двоемыслию. Эмоциональная поддержка борьбы Путина с коллективным Западом уживается с рациональным осознанием, что в принимающей стране, в Германии, США или Эстонии, жить комфортнее. А теперь вторая причина, почему у соседей России есть все основания опасаться российской диаспоры. В эпизоде о патриотизме мы уже рассказывали, как Путин в первые годы своего правления присвоил народно-патриотическую риторику, которая прежде была уделом оппозиции. Его рассуждения о россиянах, а в последнее время он перешел на русских, как разделенном народе, это частный случай такого явления. В самом начале нулевых Эдуарда Лимонова сажали в тюрьму за то, что он готовил нападение на Казахстан для защиты русскоязычного населения. 20 лет спустя Путин именно так оправдывает вторжение в Украину. К чекистским соображениям насчет соотечественников как агентов влияния теперь, очевидно, примешиваются идеологические, а именно иредантизм, то есть стремление вернуть в состав России территории, утраченные после распада Российской империи, а затем и СССР. Соответственно, проживающие в бывших союзных республиках соотечественники могут в любой момент быть использованы как аргумент для военной агрессии и вторжения для защиты русскоязычного населения. Мнение на этот счет самих соотечественников при этом решающего значения не имеет. Вероятнее всего, большинство из них будут против вторжения, многие наверняка будут ему сопротивляться вместе со своими согражданами. Но если Кремлю вздумается что-то такое провернуть, он вполне может через своих агентов влияния организовать выступление против русофобии и притеснений и выдать это за просьбу о помощи от соотечественников. Собственно, в Украине более или менее так все и происходило. Владимир Путин, судя по всему, считает себя вправе вершить не только судьбы Российской Федерации, но и всех, кто говорит и думает по-русски. Соотечественники – это своего рода владельческий знак, который он норовит поставить на всех этих людей. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Большое влияние на израильский закон о возвращении оказали нацистские Нюрнбергские законы 1935 года, по которым евреи лишались гражданских прав. В 1968 году гражданин Израиля Беньямин Шалит пожаловался в Верховный суд, что чиновники отказываются записывать его дочь еврейкой, поскольку ее мать не еврейка. Один из его аргументов состоял в том, что если бы она жила в нацистской Германии, она была бы признана еврейкой по критериям, прописанным в Нюрнбергских законах, и, вполне вероятно, оказалась бы в Освенциме. Если она достаточно еврейка для нацистов, то она должна быть достаточно еврейкой и для еврейского государства. Когда в 1970 году Кнессет обсуждал поправку в закон о возвращении, дающую право на него внукам евреев, это был один из решающих аргументов в ее пользу. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите на почту info@getsignal.news.